Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты», в студии его ведущие Андрей и Ирина Вечер.
Всем привет!
Слушай, Ирина, поскольку мы эти несколько подкастов вроде как посвятили бэкстейджу, да, который мы записываем во время съемок фильма, я вот тебя хотел спросить, мы уже снимаем 2 или 3 недели, да?
Да.
То есть прошли, в общем-то, большинство, наверное, наших героев, поговорив с ними, как говорится, на камеру и без камеры. И вот, ну, какое у тебя ощущение такое по фильму, как бы? У нас все герои миллениалы, правильно?
Ну, по крайней мере, они принадлежат к тому возрасту, возрастной категории, которая называется миллениалы.
Но сами они так себя не особо воспринимают.
Ну, мне кажется, знаешь, я тоже, вот мне сейчас скажи, ты next, я скажу, ну и? Ну, то есть я next, Z, Bobby Boomer, то есть я себя не осознаю никак, потому что я, в принципе, сама принадлежу к данному определенному поколению, наверное, есть какие-то отличительные черты у этих поколений, да, в какой-то ментальности именно людей. Наверное, да, если читать вот о разности, да, поколений тех или иных, то ты себя, в принципе, я себя, конечно, больше отношу все-таки к некстам, кем я и являюсь.
Поэтому ну я да, думаю... я согласен, тут это условное такое деление на поколение, но поколение существует безусловно, там все равно с разницей в 15-20 лет оно сменяется.
Ну да.
Вот, и здесь все-таки как бы сам фильм, ну как режиссер фильма, я все-таки исследую вот эту тему, потому что наши... Миллениалы — это совсем не то, что миллениалы, допустим, американские.
Да, вот я как раз хотела просто договорить, что наши миллениалы, они понимают, что они родились в конце, в начале 90-х или в конце 90-х, да, там, или в конце 80-х, и росли. Самое главное, почему миллениалы, потому что люди, рожденные в 90-е и, ну, скажем так, росшие в 90-е, когда в нашей стране был просто кошмар, эти дети как раз именно те дети у тех родителей, которые думали, чем этих детей вечером кормить, потому что негде было ни продукты купить, ни работы не было, вообще ничего. Это вот именно это поколение миллениалов.
Да, в случае с нашей страной их детство прошло тогда, когда был вот этот жуткий кризис 90-х.
Да.
И это как-то повлияло и сформировало вот на их все равно ментальность, на их взгляд такой на жизнь, да, говорят, там миллионы закредитованы, они слишком ориентированы на комфорт, но это как бы вещи, которые мы, может быть, и касаемся каких-то из них в фильме. Меня, конечно, волнует именно, наверное, их зрелость какая-то, психологическая, эмоциональная, креативная. Время новое, которое наступает, оно требует другого подхода. То есть именно вот, ну, с миллениальского вот этого периода началось, допустим, там цифровое нашествие, то есть мир ушел в онлайн, появились цифровые продукты, появилось понятие стартапов, то есть это все стало такое, ну, настолько как бы актуальное и современное, что без этого уже себя не мыслят. И мое поколение, оно трудно справляется. Я нормально, потому что моя профессия заставляет меня все время следовать за трендами. Но мои же те же самые одноклассники, многие просто даже не хотят кнопочный телефон менять на смартфон. И это как раз родители, те самые бэби-бумеры, о которых ты говоришь.
Ну да.
Я, конечно, если меня спросить, ощущаю ли, я скажу, да, я, знаете, ну да, я там через 16 лет после войны родился, и меня растили люди, которые были еще достаточно молодые, то есть после войны, прошедшие войну. Но это уже так далеко, что как будто это было не со мной, потому что я живу вот в этом другом мире миллениалов и воспринимаю его, как говорится, ну, с каким-то удовольствием. Ну, сегодня у нас мы дадим послушать нашим слушателям наш разговор, наверное, с Оксаной, да?
Да.
Оксана у нас художник, да? Она художник по костюмам в кино.
Да, она художник по костюмам в кино, она стилист, в общем, она модельер по образованию, архитектор, и, соответственно, вот она оказалась в кино и сейчас достаточно успешно в нем трудится.
Почему мы выбрали ее для фильма как героиню? Потому что это такой удивительный момент. Новое кино, которое появилось, именно сейчас речь идет о кинематографе, оно где-то вот как раз сформировалось в конце нулевых годов. Это 8-й, там, может быть, 7-й год вот стало появляться. То есть тогда вот выстрелила вот эта компания Сарик Андреасян, да, Малков. Они делали такие фильмы, которые кинематографисты классически воспринимали как мусор.
Да, назывались они «Чемпионы», эти фильмы, «Enjoy Movies» они назывались.
Позже, да. Компания называлась «Enjoy Movie», но первое там то, что они выпускали, тот самый «Карлсон».
Нет, это было позже.
Что позже, чем чемпионы?
Да, первые чемпионы. Вообще, они, в принципе, я считаю, что Enjoy Movie, они зародили моду в России как раз на вот эти вот, на новые такие, как сказать... Есть такой жанр в кино, который как бы о живом персонаже каком-то рассказывает, как он называется?
Не знаю, байопик?
Типа. Да, ну типа байопики, но только как бы более в легком варианте. Вот они как раз выступили тогда, я очень хорошо помню этот год, когда после какой-то Олимпиады, когда наша сборная, это не 14-й год, это гораздо раньше.
Но раньше был 8-й.
Наша сборная, да, триумфально, в общем-то, закончила одну из Олимпиад, то ли зимних, то ли летних, я не помню. 12-й. И, в общем... Да, именно
зимние,
тогда...
Зимние-летние чередуются.
Да,
8-й именно... это был Китай. Но не делай такое лицо, Ир. Ты сама спрашиваешь, когда? Я тебе говорю. Потому что я говорил не о фильме «Чемпионы». «Чемпионы» — это фильм из фильмографии Оксаны. Я говорил о том, что вот это поколение Enjoy Movie, новых фильмов, они никак не контактировали с классическим кинематографом. Они сами подбирали себе людей. И в этот момент Оксана оказалась в нужном месте в нужное время. И она, как человек, который закончил архитектурный институт, но все время интересовался стилем, она попала работать в кино и стала прекрасным художником по костюмам. Я хотел сказать о том, что это поколение кинематографистов формировалось само, потому что ни Малков, ни тот же самый Сарик Андреасян, он закончил где-то какой-то невгик совсем, учился на каком-то курсе у Грымова где-то, то есть это очень далеко было от кино. Но они практически сразу попали в пул, в котором Минкульт вынужден был выдавать деньги, потому что их фильмы собирали деньги.
Да.
То есть если говорить о кинематографе, я это имел в виду как раз, а не то, что да, там «Чемпионы» какие-то, у нее очень много фильмов, но она оказалась именно в кинематографе, не имея кинематографического опыта, и за 10 лет наработала такую фильмографию, в которой и «Чемпионы», и работа с Бондарчуком, то есть совершенно без... какого-то бэкграунда кинематографического. Она не работала костюмером. Она сразу начала работать, по-моему, ассистентом художника.
Да, ассистентом. Да, она не из кинематографической семьи. На площадке она с детства тоже не жила. Она, в общем, пришла туда сразу специалистом определенным.
Это вот именно характерно для поколения миллениалов, которые, допустим, выбирая, как мы все выбираем профессию, вначале там по родительским стопам, у Оксаны, да, мама у Оксаны, по-моему, шьет, да, она говорила это в разговоре, и она к моде имела отношение непосредственное. Но она сама сказала нам в интервью, это можно будет услышать в фильме, что вот ее в какой-то момент, ее позвали, она вообще из Беларуси. Ее позвали в Москве в кино работать сразу. Это был очень короткий период, когда люди приходили из разных профессий в кинематограф в конце нулевых годов и начинали совершенно новое кино, которое зритель сначала не воспринял и говорил, да, они ради кассы работают, это КВН какой-то, а не фильмы. Потом с поддержкой государства уже пошли такие фильмы, как «Чемпионы», которые я тоже считаю КВНом, абсолютным, потому что это не тот кинематограф, которому, допустим, учили меня, но это массовое, это зрительское, это кассовое кино, оно очень сложно постановочное, и оно сейчас, в общем-то, заполнило все экраны. Правильно?
Да, да.
Вот, ну, мы предлагаем вам послушать наш разговор, наш бэкстейдж с Оксаной сейчас, ну, а потом мы вернемся в студию. Всем привет! Мы продолжаем наш импровизационный, импровизированный бэкстейдж. Сегодня мы снова на съемочной площадке фильма «Миллениалы», и мы в гостях у Оксаны. Оксана художник по костюмам в кино, и она тоже героиня фильма «Миллениалы». Ну, ты знаешь, да, мы уже говорили про фильм, что это о вашем поколении, о том, что они достигли, да, и что они думают о жизни, о прошлом, о настоящем, о будущем. Но сейчас я хотел бы поговорить для наших подписчиков сетевого издания «Кинематографист». Да, там в зале, как всегда, традиционная Ира. Продюсер, он бдит, да, и наблюдает. А еще один момент. Мы, посмотрев первый бэкстейдж, который был с Семеном, решили, что мы будем писать потоком и выкладывать еще и в подкасте вот этот бэкстейдж. Поэтому те, кто смотрит видео, они будут видеть, ну, наши лица, а те, кто будут слушать, будут слышать наши голоса. Итак, я вот первый вопрос, Оксан. Как становятся художниками по костюмам в кино?
Как становятся? Наверное, да. Для этого заканчивают университет. Вот, но это не моя история. Вот. Ну, конечно, наверное, правильнее всего это было получить специальное образование для этого.
Ну, вот смотри, я точно знаю, что в ВГИКе не учат, да? На художников по костюмам.
Учат
на художников.
Да, учат по художников по костюмам.
На художников по костюмам.
Такое же образование художников по костюмам.
Ну, вот твой путь, ты сразу в кино попала или не сразу?
Так скажем, что я узнала вообще о том, что я могу быть, ну, то есть о том, что есть такая, грубо говоря, специальность, наверное, в 21 год. До этого, понятно, я смотрела фильмы, мне нравились костюмы, но я не делала акцент на том, что я хочу быть художником по костюмам. Я всегда занималась одеждой, потому что у меня моя мама модельер-конструктор, и я хотела быть тоже модельером-конструктором. Я мечтала о подиумах, коллекциях, и мечтаю до сих пор. Вот, и поэтому я никогда не придавала там к этому какое-то внимание, смотря фильмы, что я могу создавать эти костюмы. Поэтому, потому что у меня была совершенно другая мечта, цель. Вот. И я, в принципе, и следовала этому. Я участвовала в конкурсах, занимала призовые даже места, у меня были показы за границей. То есть, в общем, это было все.
Ну, достаточно, то есть, такой достаточно серьезный путь художника, модельера уже был пройден.
Ну, как-то серьезно, конечно. Но у меня не было моего бренда, я не выпускала там свои коллекции. Я участвовала в конкурсах. Параллельно участвовала в архитектуре.
Со скольки лет ты вообще одеждой занимаешься?
Ой, это мне кажется, что... А, ну как профессионально или как...
Нет, именно когда ты поняла, что это твое.
Для меня... Вы знаете, я даже момента, когда я поняла, что это мое, его, наверное, в принципе не существует, потому что мне кажется, что я совсем родилась.
Угу. Ну, вот это важно.
Да, ну вот представьте, у меня, да, там мама, она всю как бы свою сознательную жизнь, которую я помню, она шила, к нам приходили клиенты, это все было на моих глазах. И поэтому, конечно же, это было просто как часть меня.
То есть выбор профессии не стоял, ты сразу знала, что была художник-модельер, и только со специализацией получилось так, что ты
попала... Знаете, я даже не могу сказать, что я... Ну, то есть училась я на архитектуре, а в 9 классе, по-моему, я вообще увлеклась психологией, я была уверена, что я буду психологом. Но, тем не менее, параллельно со мной всегда шла одежда.
На архитектуре тебе прямая дорога была в художники-постановщики, они отвечают как бы за архитектуру кадра.
Ну, архитектура, в принципе, так сложилась, что...
Это смежная
Нет,
профессия.
Я вообще не жалею, то есть я считаю, что мое образование архитектора, оно мне помогает во всем. Пойти в художники-постановщики, наверное, все-таки... Это так же, как и архитектура, это не мое, потому что я считаю, что я горю одеждой, и мне нравятся текстуры, ткани, мне нравится создавать образы, и это мне ближе.
Так а как ты в кино-то попала? Вот именно.
Вот, я занималась, участвовала в конкурсах, и моя жизнь свела меня с одним из продюсеров. Нашего кинематографа.
То есть он увидел тебя вот в
конкурсе? Ему показали мои эскизы, и он пригласил меня, да, на работу. И в этот момент я узнала, что такое художник. И это, помню, для меня было такое открытие, что ты можешь создавать, придумывать, рисовать эскизы, шить. И в итоге, то есть как бы проблема-то моя была, когда я была дизайнером одежды, что это нужно было реализовать. И то есть ты вкладываешь свои деньги, и не всегда, но на начальном уровне, то есть ты получаешь отдачу. То есть чаще всего, то есть, ну, ты работаешь в ноль просто, чтобы себя зарекомендовать. И, конечно, когда мне начали платить за это, за то, что я получаю, творю, делаю то, что я хочу, что мне нравится, и мне за это платят, это, конечно, меня просто... Я поняла, что это что-то такое. И, конечно же, абсолютно любовь и какая-то, не знаю, побывав один раз на проекте, поработав, я в этот момент, когда я работала на своем первом проекте, я работала ассистентом, и я поняла, что больше я не вернусь в архитектуру. В этот момент я параллельно писала диплом, и все.
То есть ты попала еще, когда студентка была, да?
Да, у меня была преддипломная практика, и параллельно с этим писала диплом, и вот, да, я поняла, что я больше не вернусь в архитектуру.
Вот смотрите, вот у меня есть, я просто тебя очень внимательно слушаю. Смотрите, вот как интересно, да, мы всегда в кино, все люди, которые работают в кино, так или иначе, все всегда говорят, ой, ну в кино приходят по знакомству, ну с улицы же невозможно попасть.
Я пришла по знакомству.
Ну, ты пришла с улицы. То есть тебя увидели, твои работы, и порекомендовали.
Да, но опять-таки, наверное, я все-таки считаю, что я пришла по знакомству с
Ира заметила то же самое, что заметил я. Это тренд. Потому что вот я как режиссер размышляю, человек, который работал в старом кино, режиссер увидел коллекцию, то есть он увидел автора.
Да.
И он не побоялся позвать продюсера. Но кино стало продюсерским. Оно у нас 20 лет только как стало продюсерским, но 25 с натяжкой, может быть. Да? Там Сильянов один из первых, может быть, был. Просто именно нашли человека-автора и нашли вот человека, который сделает решение. Потому что проще простого взять художника по костюму, который пойдет в именно костюмерную, подберет костюмы, нарисует эскизы, там, может быть, все создаст очень точно, дерюшку выдаст за бархат. Ну, то есть, вот то, что умеют кино декорировать, театральная профессия. Здесь явно это был вот авторский посыл, который заметил. И это тренд нового кинематографа. Мы все-таки стараемся о новом говорить кино.
Очень важно, вот мне кажется, что в таких вот ситуациях, в таких случаях, как твой, важен концепт. То есть, если продюсер, мало того, что продюсер мог распознать концепт от просто эскиза, да, то есть он же что-то увидел в твоих рисунках.
Вы знаете, ну, как бы я, может быть, конечно, себя преуменьшаю, но я считаю, что все-таки, ну, возможно, да, какой-то, ну, я больше все-таки за то, что была моя жажда к работе, и это больше впечатляло, потому что меня не позвали сразу художникам делать большие проекты.
Но это невозможно.
То есть
нужно знать специфику.
Я работала ассистентом, костюмером, и непосредственно тот опыт, и то, кем я есть сейчас, я постепенно его получала. И я быстро все это схватывала только потому, что у меня действительно был опыт показов, у меня был большой опыт работы с одеждой, я понимала, как одевать людей, как подбирать, все эти тонкости. И то есть именно поэтому я попала в эту профессию, я очень быстро в нее влилась.
Очень много режиссеров пришли из рекламы. И, в общем-то, и в ГИКа не заканчивали, потом учились снимать. Новое кино было сформировано, не было базы. Вот я как человек, который помнит 90-е, когда возникло кооперативное кино, и старая школа уходила, новое было неоткуда брать, и люди пошли отовсюду. И сейчас оно уже... То есть много киношкол, а они не обязательно это в ГИК. Люди приходят с разных профессий. Ну, кстати, в Советском Союзе ВКСР был создан для того, чтобы могли прийти люди в кино, взрослые, которые уже не могли поступать во ВГИК. Поэтому здесь то, что кино стало таким, оно всосало отовсюду опыт всех людей, это очень здорово. Мы поняли, ты была блатная, пришла по знакомству. То есть ты сказала, да. Сколько лет назад это было, чтобы мы вычислили твой возраст?
21 год, Оксана.
Да, мне было 21 год.
Так сколько лет назад это было?
11.
11. Понятно. Нет, ну тут несложно. Фильм о миллениалах снимаем, поэтому у нас герои все миллениалы.
Я пришла на первую свою съемочную площадку.
Да.
На ужасных каблуках. Да, я же приехала... Ну,
на показ.
Ну, я считаю, что, конечно, мой город – это не провинция, но все равно это небольшой город, и все большинство девушек в небольших городах ходят на каблуках, красивые, и до сейчас у меня коллекция кроссовок, и каблуки, наверное, одни.
Ну да, на площадке,
да,
только актеры на каблуках.
На каблуках, и мне казалось, что так и надо.
А ты доходила всю смену на каблуках?
Знаете, это было не смена, это был просто первый раз, я приехала на площадку, просто художник меня попросила сбегать, принести что-то сверху, а это был павильон, и костюмерка находилась вот так вот вверху по металлической лестнице. Металлическая лестница – это была как пожарная лестница, и когда я на своих этих каблуках, а еще прям платформу, вот такая мода была, платформы каблук.
Да.
Куда-то побежала, но я же хотела провести впечатление, побежала быстро.
Сколько фильмов за это время сейчас не можешь вспомнить?
Нет.
Но несколько десятков, это точно, картин, да? Ну, сколько из них 20. Ты уже художником отработала?
Больше
вот,
20.
Уже художником больше 20, сурово, круто.
Назови, пожалуйста, те, вот, какими ты действительно вот работами гордишься. Вот тебе за них реально не стыдно? Вот это то...
Я сразу скажу, что мне не стыдно ни за одну мою работу.
Конечно.
Пересматривая каждый свой фильм, каждый фильм мне мой не нравится, в каждом фильме я нахожу, что мне я бы исправила, переделала.
Это самоедство художника.
Это, нет, я считаю, что, ну, наверное. И как бы, в глубине души мне за каждый мой фильм, мне, ну, как бы внутри себя стыдно. То есть это не то, что мне стыдно сказать, что я работала на этом фильме, а мне стыдно, что я что-то не так сделала. Даже самые простые проекты, с которых я начинала, но это сейчас они, мне кажется, простыми, хотя я считаю, что простых проектов вообще не бывает, и когда тебе звонят и говорят, Оксана, у тебя есть проект? Он сложный, он сложный, то есть ты, да, а когда тебе звонят и говорят, это простой проект, ты сразу думаешь, простых проектов не бывает, то есть даже обычная белая рубашка может стать необычной белой рубашкой, которую нужно будет долго искать. Вот, и как бы проекты, которыми, наверное, может быть, я горжусь, ну, даже так я не могу сказать, на самом деле, я всеми своими проектами, наверное, горжусь. Есть более масштабные проекты, над которыми я работала, которые меня не только как художника, но и как человека,
личность
они мне развивали. Да, это, ну, то есть все мои масштабные проекты. Один из первых моих масштабных проектов — это был фильм «Чемпионы», вторая часть. Вот. Это, да, это был проект, который, наверное, один из моих до сих пор остается любимым. Это была работа с хроникой, с историей, с реальными спортсменами, общение с ними. И я вот после этого проекта, я, наверное, поняла, что это мой любимый, не знаю, как правильно сказать, жанр, но жанр работы.
История?
Это так, не то чтобы история. Да, я люблю очень историю, изучать ее. Когда ты работаешь с реальными личностями, да, вот там была у нас история про Карелина, ты изучаешь его как личность, ты смотришь, мы пересмотрели с ассистентом, мне кажется, просто все его интервью, все его бои, и...
Ну, это, а не проще взять все гардероб Карелина, он же живой, подойти и сказать, гардеробчик, не уступите, на съемку. Начинал,
там у нас были с 90-х, начало 90-х, да, поэтому, понимаю, конечно, это все, и вот именно изучение вот это даже спорта, с начала, какие там были костюмы, и у нас был прекрасный консультант на площадке, я не помню уже как...
Ну, не важно.
Да.
Всегда есть консультант.
Да. Ким у него, по-моему, фамилия такая редкая. Вот. И я даже помню, что он пришел на площадку, и там была такая тонкость, что на одном из боев у Карелина было видно белье в разрезе трико, ну, спортивное трико. И он говорит, уберите это, и мы показали ему хронику, что так было в хронике. И, ну, действительно, это был очень классный проект, и так с каждым, там, с Поповым, тоже очень интересная история. То есть, получается, это вот интересно именно изучать личность, создавать ее в кино, изучать историю, и это тебя развивает. Ты в каждом узнаешь не только по костюму, ты узнаешь и по там про спорт, про, ну, просто про психологию даже этого человека.
Вот ты сама вывела меня на одну из любимых тем, там, обычно в вебкастах своих. Я все время говорю своим слушателям, что кинематографист — это в первую очередь кругозор.
Это да.
Да? И вот скажи, вот тебе как художнику по костюму, ты уже сказала, я понял, что и работа с хроникой, и с людьми, и все. Какие знания необходимы? Кроме того, что ты прекрасно разбираешься в архитектуре, ты профессиональный архитектор, ты модельер, это так там лет там, 15...
Ну, начнем с того, что я, скажу так, что я забыла, мне кажется, все, что я учила на архитектуре, и даже сейчас обсуждаю в семейном кругу какие-то детали по строительству дома, мне кажется, что я не училась на архитектуре.
Нет, ну кругозор-то все равно, видение, вот это такое...
Я даже не могу...
Чем должен интересоваться художник? Там показами ему должен интересоваться?
Для общего развития, да. Для,
для работы нет, да? Для истории костюма нужна?
История костюма, конечно, нужна. Но опять-таки, это, ну, то есть, вообще я считаю, что, несмотря на мой опыт, когда я, у меня нет специального образования, до сих пор где-то я считаю, что, наверное, идти учиться художник по костюму мне уже было, ну, неинтересно, но я точно считаю, что было бы полезно. Поэтому я считаю, что лучше получать специальное образование.
Вот какие учиться. Навыки? Вот должен шить художник по костюмам сам? Или это не обязательно?
Должен шить? Да.
Потому что на площадке приходится иногда...
Не только поэтому. Ты, когда ты шьешь, когда вот тебе приходит, носит там портное платье, костюм. Если ты не знаешь, как его исправить, ты видишь, что он тебе не нравится, как оно сидит. Но если ты не умеешь шить, ты никогда не скажешь, как его исправить. Тебе скажут, так невозможно, так не работает конструкция. И тебе придется согласиться с ним. А если ты знаешь хотя бы какие-то азы, то ты сможешь это сделать. Вот. Поэтому
Насколько художник по костюмам принимает участие в создании образа? Все привыкли считать, что за это как бы отвечает режиссер. Но режиссер, я знаю, как режиссер всегда опирается на творческую команду. Поэтому это все как бы постановочная команда. Художники, оператор, звукорежиссер.
Ну,
в создании образа. Вот какая часть твоя?
Оксана скажет, мне повезло, я всегда принимаю участие в создании.
Ну, я считаю, что, ну, как, все, что...
Все время отрисовываешь эскизы, да?
Ну, все, что видит, то есть, ну, непосредственно создание, то, что делается руками, ногами, это работа моя и моей команды, это точно. Режиссер ставит задачу, и не всегда это прям задача, я хочу красную кофту, нет, то есть он тебе рассказывает про персонажа, какой он, что, ну, то есть...
Да, я понимаю, все, да,
да, да. Люди, которые нас смотрят, тоже это понимают, что, то есть тебе ставят, даже накидывают какие-то там референсы, и ты уже от этого отталкиваешься и ищешь, почему этот человек такой.
Да, я слышу. Я слышу уже минут пять. Да. Я одним ухом туда. Ну,
вот смотри, я как режиссер, да, ты как художник. Для меня что важно в костюме? То есть понятно, что он должен быть за фактор. Он должен отражать характер и эмоциональное состояние человека. То есть, конечно, в определенной сцене человек может прийти только в мятом костюме. Это будет характеристика,
да,
правильно?
Да.
То есть все эти детали нужно удерживать.
Как, конечно, нужно удерживать. Ну, тут и нужно быть честным, потому что, ну, например,
у Оксаны есть маленький ребенок, я пошла к нему выполнять продюсерские функции. Всем пока.
То есть, когда тебе ты читаешь сценарий, ты смотришь, видишь перед собой персонажа, и ты понимаешь, что это за персонаж. Он не может пойти в ЦУМ и купить себе этот костюм. Он может пойти и купить этот костюм только где-то на рынке. И ты идешь на рынок и покупаешь этот костюм. Он может купить себе там ботинки, должны быть у него поношенные. Они не должны быть новые. И ты идешь в секонд-хенд, на блошиный рынок, и ты покупаешь ему эти ботинки. Либо ты берешь их в аренду в костюмерке, либо это что-то приносит личный актер. И...
Так, это уж совсем работа не модельера, правильно? Ходить по блошиным рынкам, но художники по костюмам всегда там.
Это художник по костюмам и модельер — это абсолютно две разные профессии. Да. Так же, как и стилист — это третья профессия. Так же, как и фэшн-стилист — это, ну, то есть это вообще просто
но
все другое.
Но ты все-таки свой выбор сделала, и ты вот решила, что ты художник по костюмам. Куда художник по костюмам может развиваться? Ты же достигла уже потолка. Вот ты художник по костюмам. Понятно,
считаю,
что картинки масштабные там могут быть больше, масштабы меньше, одевать массовку 2000 человек, снять «Войну и мир» и одеть там французскую армию.
Я не достигла еще потолка, не в плане...
Карьерного, я имею в виду. Кем может стать художник по костюмам?
Лучшая версия себя.
Лучшая версия себя. То есть, в принципе, получить «Оскар». За костюмы же дают «Оскар»?
Конечно.
Лучшие костюмы, да.
Это что? Насколько это возможно.
Но у нас тоже, значит, дают это. То есть ты пока, да, как бы считаешь, что ты еще, ну, как бы не достигла?
Нет, я считаю, что я не достигла даже на 5%.
Да, даже вот так вот. То есть вот столько ты отпахала и до сих пор не достигла?
Нет.
Вот видите, какие у нас скромные герои, понимаете, фильма «Миллениалы». Ну, а что ты могла бы вот рассказать или там пожелать слушателям, которые хотят или хотели бы? Вот, ну, человек, вот живут в разных городах у нас девушки, которые хотят. Они говорят, я бы работал в кино художником. Что им порекомендовать? Можно.
Ну, во-первых, нужно понять, что это очень трудно.
Так.
Что это нужно любить всем сердцем.
Работа 24 часа в сутки?
Да.
На площадке?
Да.
В разных условиях?
В разных.
И в минус 40?
И в минус 40.
И иголочку в руки, и шейте?
Да. Но без любви ко всему этому у тебя ничего не получится. Что, ну, нужно любить? Нужно любить одежду. Нужно...
Ну, а вот хорошо, ну человек вот любит, он говорит, я люблю, я сижу там на Камчатке, я очень это все люблю.
Значит, нужно, если у человека, ну, то есть нужно, значит, приезжать и работать в кино.
А там что он сейчас может начать делать, вот как ты? Может найти,
он может,
где?
Он может смотреть фильмы, он может читать книги. Сейчас очень много каналов, которые пишут про костюмы. Наверное, как мне кажется, получить такой опыт именно практически невозможно по книгам.
Ну, вообще, ты же участвовала в показах мод.
Это помогает, это, знаете, это просто, ну, то есть тебя разгоняет. Ты понимаешь, что все нужно делать быстро. Так же и кино, нужно делать все очень быстро и четко. Вот.
Тут понимаешь, просто как, вот люди все, они как бы там, все хотят быть сценаристами, или говорят, у каждого есть история его жизни, и каждому человеку кажется, что создать сценарий легко. И мы брали, значит, в предыдущем бэкстейже интервью у исполнительного продюсера, у Семена. Я говорю, как это у вас? Он говорит, 200 человек сценарный отдел. И люди сразу понимают, что надо пройти целую там историю, вот, ну, эту всю, и написать не один сценарий, прежде чем ты пойдешь сначала в такую группу, потом там в ней станешь креативным продюсером, станешь, может быть, шоураннером. Здесь то же самое. Человек должен, первое, любить, это понятно. Отсюда берется энергия, так? Второе, все равно, вот что человек может? В музей пойти может? Изобразительное искусство следует, как говорится, воспитывать свое, ну, зрение художественное. Конечно, нужно это,
да,
или нет?
Конечно,
то есть вот эти какие-то простые вещи, если учились, если там девушке 15-16 лет, я там не говорю, что, ну, есть и взрослые, но взрослые уже более-менее определились.
Ну, видите, наверное, просто от того, что в моей жизни всегда это было, я училась в художественной школе, и, наверное, как-то это все шло параллельно и естественно с моей жизнью, наверное, мне даже не приходит в голову, что люди...
Поэтому 30... мы тебя и выбрали в героине фильма. У тебя это сложилось само.
30 лет там, ну, могут этого... Я знаю очень много примеров, не в моей сфере, вообще в сфере, в различных сферах, когда люди в 30 лет меняют жизнь, начинают заниматься искусством, кулинарией и всем прочим. Ну, то есть я не такой пример, еще раз повторюсь, что в моей жизни я там была художественная школа, художественный класс, и это было все естественно. Поэтому, конечно, такие примеры, как ходить в музеи, рисовать.
Но, во всяком случае, если ты выбираешь для себя путь художника, там, по костюму или какого-то другого, сейчас огромное количество возможностей. Прямо с Инстаграма можно начать, с фотографий или с рисунков, или с анимации, с чего угодно. А если с костюмами, то здесь как бы то же самое. Мне кажется, в каждом городе проходят какие-то показы.
Конечно,
и существуют,
конечно,
такие места.
В каждом городе
где
можно одевать людей,
можно...
и даже...
Да, есть самый, театры.
Мне кажется, самое большое... Ну, вот, уже поработав несколько лет в кино, я поняла, я очень активно начала наблюдать за людьми. И это, наверное, такая одна из практик, которую можно начать тренировать в себе. Смотреть на людей вокруг. На благополучных, на неблагополучных, на бомжей, на успешных людей. Потому что все эти образы, их нужно будет создавать в кино. И это очень такая насмотренность естественная. Потому что, как мне кажется, сейчас все за настоящее. И персонажи в кино должны выглядеть максимально по-настоящему.
Мне очень нравится такая тенденция. Потому что я тоже считаю, что в центре всего стоит человек с его миром. Потому что все создает человек, вся культура создана людьми.
Но я все-таки за то, что это должна быть немножко приукрашенная реальность.
То есть креативная, конечно. Конечно, за этим художники существуют. Она не приукрашенная. Если бы этого не было стремления, мы бы с тобой сейчас сидели в пещере и вряд ли бы разговаривали на камеру. То есть, но мы бы с тобой точно любовались закатом и говорили бы о том, что вот у того этого самого шкурка не того. Ее надо подправить, потому что, ну, какой он вожак в такой потрепанной шкурке, правильно?
Ну,
это же когда-то появилось?
Ну, да, просто...
Кто-то сел и начал рисовать оленя.
Ну, вот. Я, например, понимаю, что есть проект, который, стиль, который я не смогу никогда сделать. Вот, ну, это, у меня это не получится делать так, как это делают другие мои прекрасные коллеги, у них получается...
Ну, у каждого из нас свой стиль есть,
да,
и свой,
да,
взгляд на вещи.
И поэтому то, что вот тренировать насмотренность, это правда, это очень классный навык, и ты... Смотришь, наблюдаешь за людьми, я даже фотографирую очень часто, это помогает.
Спасибо, спасибо. Мы не пишем такие длинные бэкстейджи, потом я вижу по глазам, что ты уже рвешься к сыну. Поэтому мы прощаемся с вами до следующего бэкстейджа, а мы сейчас, Оксана, в общем, покормит сына, и мы начнем снимать. Ну, а вам всего доброго.
Ну, собственно, я думаю, что здесь добавлять-то особо нечего.
Да, я, знаешь, поняла, что мы не сказали Оксана. Оксана Шевченко. Ее зовут.
Ну, для фильма это только в титрах. Она будет Оксана Шевченко, потому что в самом фильме она просто Оксана. Это там девушка или женщина, у которой есть имя. То есть как режиссер я просто понимаю, что фамилии имеют значение только для информационных сюжетов. У нас все-таки фильм, поэтому да, у героя есть имя, но... Фамилию можно будет прочесть только в титрах. В роли Оксаны Оксана Шевченко, художник по костюмам. Ну, а мы прощаемся с вами, да?
Пока.
До скорой встречи.